Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Росстат опубликовал данные о доходах федеральных чиновников. Средняя месячная зарплата этой категории граждан за минувший год выросла на 2% и составила больше 111 тысяч рублей в месяц. По данным статистики, самая высокая заработная плата оказалась у сотрудников аппарата правительства. Их среднемесячный доход составил 232 тысячи рублей.
Ситуация, когда в России кризис, а кризис по вине в том числе работы правительства Российской Федерации, господина Медведева, его курс, либеральный курс, он вреден просто для нашей экономики, социальной сферы, и они привели к кризису. Я считаю, что повышение зарплат чиновникам высшего уровня непозволительно. Непозволительно.
Зарплата сотрудников администрации президента оказалась чуть ниже – 217 тысяч рублей. А с нового года даже упала. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже сообщил об этом СМИ, цитата. «Более чем на 10% зарплаты сокращены де-факто, что касается администрации президента. Даже по себе могу сказать, у меня зарплата больше, чем на 10% сократилась». Конец цитаты. По данным Росстата, есть ведомства, где наблюдается очень высокий рост доходов. По сравнению с 2014 годом, заработок представителей Совета Федерации вырос на 42% и составил более 170 тысяч рублей. При этом реальные доходы россиян упали более чем на 6% и, по прогнозам экспертов, будут продолжать свое падение. К тому же Министерство труда прогнозирует сокращение общего числа рабочих мест. До 500 000 граждан в текущем году могут остаться без работы. Входит ли в этот список кто-нибудь из федеральных чиновников, пока неизвестно. Средняя месячная зарплата врачей за минувший год составила чуть больше 45 тысяч рублей. Доходы учителей куда ниже – всего лишь 32 тысячи в месяц. И это только официальные данные Росстата. Мы узнали у жителей столицы, сколько нужно зарабатывать, чтобы жить комфортно в Москве, с учетом того, что уровень доходов здесь значительно отличается от регионального.
Ну, вот чтобы там отложить, там, если семья, то 1100.
Я думаю, 1030, если скромно жить, если покупать овощи и фрукты не на верхних прилавках, а на прилавках подпорченных.
Ну, я думаю, что около 100 тысяч нормальному человеку хватает в Москве.
Глава Роснана Анатолий Чубайс запросил из Фонда национального благосостояния почти 90 миллиардов рублей. Внушительный объем госсредств требуется для запуска российско-индийского фонда. По замыслам обеих сторон, фонд должен заняться реализацией высокотехнологичных проектов. Деньги в Роснана просят дать взаймы на 15 лет под 2% годовых. Стоит отметить, что ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что средства Фонда национального благосостояния могут быть полностью исчерпаны уже в этом году. Несмотря на это, Владимир Путин дал поручение своему помощнику Андрею Белоусову проработать запрос Роснана.
Председатель Совета Федерации Верхней Палаты Российского Парламента Валентина Матвиенко пожаловалась на невысокие зарплаты в Совете Федерации. Сотрудники аппарата по-прежнему получают недостаточно высокие зарплаты с учетом своей квалификации и среднего уровня доходов в Москве. Премиальный фонд в Совете Федерации несколько увеличился, но он остается не таким уж большим, отметила Матвиенко. По ее словам, находить квалифицированных специалистов в аппарат Верхней Палаты сложно именно потому, что зарплата по-прежнему остается недостаточной как для Москвы, так и для оплаты высококвалифицированных специалистов. Матвиенко добавила, что сотрудники аппарата Верхней Палаты получают гораздо меньше, чем в Кремле и правительстве. «Дешевые чиновники очень дорого обходятся государству», подчеркнула спикер. Накануне Росстат опубликовал данные о зарплатах гражданских служащих. По данным ведомства, их средняя зарплата в 2015 году составила 111 тысяч рублей. Это на 2% больше, чем в 2014. В Совете Федерации средняя зарплата 174 тысячи рублей. Это на 24% больше, чем годом раньше. При этом питание самой Валюши идет отдельной статьей расходов. За 2015 год на оказание услуг по обеспечению питания председателей Совета Федерации выделили 1 200 000 рублей. Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов обратился к руководству страны вновь сократить зарплату федеральным чиновникам и не допустить их фактического роста. Соответствующие запросы он направил президенту и премьер-министру. Депутат пояснил, что речь идет о президенте, главе правительства, министрах, депутатах и председателе Центробанка. Считаем, что последствия кризиса должны почувствовать на себе прежде всего те, кто его организовал, федеральные чиновники. Лекарств стоимостью меньше 50 рублей в ближайшее время, похоже, не станет. Минпромторг предложил полностью отменить регулирование цен на дешевые лекарства. Соответствующее письмо направлено в правительство России. По мнению чиновников, это может решить проблему вымывания с рынка недорогих лекарств. Фармацевтические предприятия не получают от государства дотации на производство дешевых лекарств. Так вместо того, чтобы выделить деньги, чиновники предлагают забрать их из карманов пациентов.
Смертность в Воронежской области в 2015 году сократилась почти на 2%. Показатели января, несмотря на эпидемию гриппа, положительную динамику подтверждают. Об этом руководитель департамента здравоохранения Александр Щукин доложил губернатору региона Алексею Гордееву на заседании правительства.
Ни самому Щукину, ни губернатору эти показатели, видимо, не понравились, и они решили срочно исправить ситуацию и начать закрывать районные больницы.
Также он сообщил, что сейчас разрабатывается проект по объединению больниц в межрайонные медицинские центры. Это позволит сократить расходы на управленческий аппарат и повысить качество услуг.
В тех регионах, где закрывают районные больницы, смертность уже растет, и растет прилично, потому что до ближайшего медицинского учреждения порой надо ехать около 200 километров. Видимо, нужно уже начинать организовывать акции протеста. В противном случае Воронежская область может лишиться медицины так же, как почти лишилась ее Москва. В различных регионах страны продолжаются забастовки, митинги и акции протеста. В Курске 27 февраля в рамках всероссийской акции протеста состоялся митинг против ухудшения социально-экономического положения населения в стране и области. Горожане пришли выразить свой протест против политики правительства Медведева и правящей партии «Единая Россия». Митинговавшие потребовали смены социально-экономического курса страны. «Либеральное правительство Медведева в отставку. Даешь правительству народного доверия», — скандировали они. Прохожие их поддерживали, сигналами приветствовали водители проезжавших машин. А в Перми 28 февраля Свердловский райком КПРФ при поддержке комсомольцев провел акцию протеста против антинародной политики правящего режима. Митинг еще не начался, а Красная палатка, где распространялись экземпляры спецвыпуска «Правды», календари КПРФ и другая партийная литература, была окружена людьми. Многие взяли с собой пресловутые платежки за жилищно-коммунальные услуги и капремонт с совершенно бредовыми огромными цифрами. Почему коммунисты разрешили принять закон о капремонте, почему растут тарифы и цены, почему выборы назначили на такое неудобное время, спрашивают членов партии, жители края. Какие выборы, когда все в это время картошку копают? Член бюро райкома Токарева ответила на этот вопрос так. Потому что большинство в Госдуме, как и в законодательном собрании Пермского края, представители «Единой России». Они принимают законы, удобные для себя. Сидящие там миллиардеры не поступятся долларом своего состояния, предпочитая латать бюджетные дыры за счет нищающего народа. А чтобы выиграть выборы, их назначили на самое неудобное для простых людей время. При низкой явке единороссам достаточно привести к урнам свой проплаченный контингент и дело в шляпе. А тарифы растут, потому что все в руках частных собственников. Собравшие с негодованием говорили о собираемых поборах на капремонт. И почему на платежках указаны реквизиты в банках в других городах, Саратове, Нижнем Новгороде, не имеющие никакого отношения к Пермскому краю. Говорили о том, что ни один депутат единоросс в своих округах даже не появляется, а губернатору плевать на беды Пермского края. Лично у него все прекрасно. Вот и очередной подарок власти, увеличение акцизов на бензин и дистопливо, влекущее за собой повышение цен буквально на все. Участники митинга призвали объединиться в борьбе с взорвавшейся наглой властью вокруг коммунистов. Только они реально отстаивают интересы простых людей. В Воронеже большой митинг протеста против антинародной политики правительства Путина и Медведева состоится в следующую субботу, 12 марта, в 12 часов у кинотеатра «Пролетарий». Будут обсуждаться проблемы жилищно-коммунального хозяйства, а также очередное увеличение поборов с дальнобойщиков. Приглашаем всех неравнодушных к судьбе нашей страны и нашей области и города принять участие в митинге.
В поселке Воля в школу, детский сад и магазины жителям больше не придется ехать окольными путями по вязкому чернозему. Железнодорожный переезд, который разделяет поселок на две части, открыт. Напомним, с конца января часть жителей оказалась в изоляции. Единственная дорога к их домам оказалась на замке из-за пожара на станции Тресвятская. Огонь повредил необходимое оборудование, которое регулирует переезд. На устранение неполадок ушел месяц.
Сгорела железнодорожная станция. Естественно, нарушились коммуникации по включению переезда. Для этого не надо много ума было. Поставить две лампочки, зеленая и красная, на той и другой. И тумблер. Времянку сделать и пропускать, чтобы люди могли не прекращать свою жизнедеятельность. Здесь много живет пенсионеров, стариков, больных.
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями нефтяных компаний. По итогам разговора бизнесмены поддержали инициативу главы государства заморозить объемы добычи нефти на уровне января этого года. Коротко о других новостях в стране.
Совет Федерации одобрил закон, приравнивающий автопробеги к демонстрациям, а установку палаточных городков к пикетам. Документ обязывает организаторов акций просить разрешения у властей на проведение подобных мероприятий. Доля государственного участия в российской экономике достигла красной черты. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. По его мнению, это грозит снижением эффективности экономики. Министерство промышленности и торговли предлагает полностью отказаться от регулирования цен на лекарства стоимостью менее 50 рублей. Ведомстве считают, что низкая цена на жизненно важные медикаменты делает их производство нерентабельным. Дефицит бюджетов в российских регионах в этом году достигнет 40%, сообщает агентство ТАСС. По мнению аналитиков, экономический кризис замедлил темпы роста налоговых поступлений в регионы. Экипаж Международной космической станции успешно приземлился на территории Казахстана. Участников 11-месячной экспедиции Сергея Волкова и Михаила Корниенко, а также астронавта НАСА Скотта Келли встретили на Земле аплодисментами и цветами.
В закарпатском селе Калины улицу Владимира Ленина переименовали в улицу Джона Леннона. Соответствующее распоряжение подписал глава местной администрации Геннадий Москаль. Переименование связано с действующим на Украине законом о запрете советской символики.
США и их союзники по Североатлантическому альянсу готовятся к возможному конфликту с Россией. Об этом заявил американский генерал Филипп Бридлов. По его словам, НАТО повышает боеготовность своих войск в рамках укрепления безопасности европейских государств. Международное рейтинговое агентство Moody's предрекло рост числа дефолтов среди мировых компаний. По мнению экспертов, на фоне сырьевого кризиса банкротство корпораций может превысить 30%. «Газпром-экспорт» отменил для греческой компании «Депа» штраф 5 миллионов долларов за невыбранные объемы газа, сообщает ТАСС. Ранее обе стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Правительство США вводит пошлины на холоднокатанную сталь. Их размер достигает 266%. В частности, пошлиной будет облагаться продукция из России и Китая. Специалисты объясняют происходящее тем, что цены на китайскую сталь в среднем на 20-50% ниже, чем у других поставщиков. Кандидат в президенты США, демократической партии Хиллари Клинтон и миллиардер-республиканец Дональд Трамп укрепили свои позиции по итогам предварительных выборов. Каждый из кандидатов одержал победу в 7 штатах.
Третьего марта по области и в Воронеже будет облачно с прояснениями. По области местами в Воронеже временами небольшой дождь. Температура по области ночью от 2 до 6 градусов тепла, днем плюс 7-10. В Воронеже ночью до 5, днем до 9 градусов выше нуля.
Мы передавали последние известия.
Местное радио. Сделано в СССР.
Юлиан Семенов. Приказано выжить. Радиоспектакль.
Ранним утром Штирлиц возвращался в Берлин. Город был окутан черно-красным дымом пожаров. В здание он вошел, зажатый между Куртом и Ойгеном, все еще не желая признаться себе в том, что это и есть конец. Игра окончена. Адъютант шефа гестапо Шольц посмотрел на Штирлица с тяжелой ненавистью.
Заберите у него оружие.
Какое-то время, видимо, у меня еще есть, иначе бы меня пристрелили. А что им все-таки теперь от меня надо? Ну что может интересовать Мюллера? Или им движет профессиональный интерес? Я представляю, что он может со мной сделать, если захочет получить ответы на все вопросы. Или ему нужны адреса моих контактов у нейтралов? Зачем? В общем-то, пригодится, он ведь будет уходить. Нужно иметь в резерве то, что можно впоследствии торговать.
Вас ждут!
Ротфронт, группенфюрер.
Товарищ Штирлиц, садитесь, пожалуйста. Сейчас, извините, я кончу работу, и мы с вами поедем в одно чудесное местечко.
Туда, где на столике разложены прекрасные инструменты для того, чтобы делать человеку бобо?
Какого черта вы вернулись из Швейцарии, Штирлиц? Зачем? Неужели вы не понимали, что ваш центр отправлял вас на гибель? Вот, почитайте ваши телеграммы. А я пока сделаю несколько звонков. И не вздумайте кидаться в окно. У меня в стекло вмонтированы невидимые жилы. Порежетесь, но не выброситесь.
А ведь он хитрит. Он не мог читать то, что я передавал с Плейшнером и через Эрвина и Кэт. Иначе бы он не пустил меня в Берн. Они, видимо, расшифровали меня, когда я, вернувшись, вышел на Лорха. А уж потом прочитали все то, что отправлял раньше. А зачем ему хитрить? Он никогда не хитрит попусту. Мюллер — человек с остальными челюстями. Все, что он делает по плану, в котором нет мелочей. Любая подробность выверена до абсолюта.
Да-да. Нет, там вас встретят мои коллеги и примут груз. Счастливого полета, мой друг. Спасибо, спасибо. Будучи суеверным человеком, хотя это и карается нашей моралью, я тем не менее говорю вам, до встречи. Ну как, хорошо работают наши дешифровальщики?
Вы лучше. Давно начали меня читать?
С февраля.
Пока еще работал Эрвин?
Ой, Штирлиц, Штирлиц. И все-то вы хотите знать. Едем, дружище. Времени у нас в обрез, а дел не в проворот.
На третьем этаже особняка стоявшего на тихой узкой улице в большой квартире, было довольно много народа. Мюллер пропустил Штирлица перед собою в маленькую комнату.
«Проходите, проходите, Штирлиц. Садитесь к столу.
А у вас здесь неплохо.
Что мне от вас нужно, надеюсь, теперь вы понимаете?»
«Не до конца.
Мне нужно от вас следующее. Во-первых, ваш лорд сидит в этом же здании в подвале. Мы уговорили его, он готов работать. Вы сейчас напишите телеграмму в центр. Я ее зашифрую. Теперь это нетрудно. А вы проследите за тем, чтобы лорд не запустил в эфир какой-нибудь сигнал тревоги. Это не в ваших интересах. В телеграмме вы скажете, что я, Мюллер, готов сотрудничать с русскими. Взамен я требую гарантию неприкосновенности. Я могу помочь во многом, если даже не во всем».
«В чем, например?»
«Отдать им Гиммлера, например».
«А Бормана?»
«Давайте сначала дождемся ответа из вашего центра. Как думаете, они согласятся?»
«Думаю, что нет».
«Спасибо за откровенность. Но вы составите, не правда ли?»
«Если...» «Вы можете посмотреть мое личное дело. Там все написано, группенфюрер».
«Штирлиц, если вы не сделаете этого, вам введут трибодинол. Доктор у меня отменный, и мы запишем ваши показания на аппаратуру».
«Ну что вам даст мое признание, группенфюрер?»
«Я думаю о будущем, Штирлиц».
«Я должен написать вам все после того, как придет ответ на ваше предложение? Или до?»
«Ни медли, ни минуты».
«Мне очень горько умирать, но я не могу перешагнуть через себя. Не сердитесь».
«Жаль. Ну что ж, пишите телеграмму».
«Готово.
Покажите, пожалуйста». «Так. Я арестован Мюллером. Он вносит предложение о сотрудничестве. Готов оказать помощь в аресте Гиммлера. Взамен требует гарантии личной неприкосновенности. Юстас». «Фокусов нет?»
«А какие могут быть фокусы? Все просто, как мычание».
Хрустело. Войска Жукова, прорвав оборону на Зейловских высотах, двигались к пригородам Берлина. Армии Конева шли с юга. Готовился к удару с севера Рокоссовский. Штирлиц лежал в комнате, обставленной со вкусом, если бы не горка, в которой сверкал хрусталь, тщеславное свидетельство хозяйского богатства. Руки Штирлица были схвачены тонкими стальными наручниками, левая нога пристегнута таким же стальным обручем к перекладине тяжелой тахты.
«Очень будет смешно, если мне придется бежать, волоча за собой этот мешок. Сюжет для Чаплина, ей-богу. Только бы они успели. Только бы они успели, я погибну здесь. У меня остались часы. Ребята, ребята, вы уж милые, постарайтесь прийти. Я так мечтал все эти долгие годы, что вы придете». Я очень старался сделать то, что мог, только... только приблизить эту минуту.
Штирлиц, почему они молчат? Отчего бы вашему центру не ответить в том смысле, что, мол, пообещайте ему, Мюллеру, неприкосновенность, а потом наденьте мешок на голову и привезите в Лубянский подвал? Или отрезать? С гестапо никаких дел, но они молчат. Что вы думаете по этому поводу, Штирлиц?
Я жду. Когда ждешь, трудно думается.
Угу. Кстати, ваша настоящая фамилия?
Штирлиц.
Вы из тех немцев, которые родились и выросли в России?
Ну, скорее наоборот. Я из тех русских, которые выросли в Германии.
А что вы станете делать с теми деньгами, которые русские перевели на ваши счета? Хотите написать завещание? Слово чести, я перешлю его по назначению. Кстати, где ваша Цаченька?
Сашенька. Это моя сестра.
Не лгите. Или вы забыли свои слова? Вы же сказали, Дагмар, что это та женщина, к которой вы были привязаны всю жизнь.
Да, кстати, как Дагмар?
Хорошо. Она честно работает на меня. Очень талантливый агент.
Она вам отдала мою явку в Швеции?
Конечно. Штирлиц, я дал вам фору. Прошло 29 часов. Я звонил сюда, пока был в бункере, трижды. Я очень ждал. Но теперь все. Мои резервы исчерпаны.
Бисмарк говорил, что русские долго запрягают, но быстро ездят. Подождем, может, еще чуток.
Тогда пишите. Я готов ждать, пока возможно. Но пишите, пишите обо всем с самого начала. Явки, пароли, номера ваших счетов, схема связи, имена руководителей. Я должен на вашем примере готовить кадры моих будущих сотрудников. Поймите же вы меня, вы уникальны. Вы представляете интерес для всех?
Нет. Не буду. Я не могу, господин Мюллер.
Ой, ну что ж, я для вас сделал все, что мог. Придется помочь вам. Ребята, ну-ка, ввяжите его и затолкайте кляп в рот, чтобы не было слышно вопля.
Штирлиц закрыл глаза, чтобы Мюллер не увидел в них слезы. Но он почувствовал, как слезы полились по щекам, соленые, быстрые. Он ощутил их морской вкус. Перед глазами было прекрасное лицо Сашеньки, когда она 23 года назад стояла на пирсе Владивостокского порта, и ее толкали со всех сторон. А она держала в руках свою маленькую меховую муфточку, и это было так беззащитно. И сердце его разрывалось тогда от любви и тоски. По щекам ее бежали быстрые слезы, но она улыбалась, потому что знала, как он не любит плачущих женщин. Он только раз, невзначай, сказал ей об этом. Но ведь любящие запоминают все, каждую мелочь, если только они любящие. А потом вошел доктор, деловито раскрыл саквояж, достал шприц.
Доктор, заражения не будет?
Нет. Шприц стерилен, а он ежедневно принимал душ. У него кожа пахнет апельсиновым мылом.
Не уходите, доктор.
Слушаюсь.
Вы еще можете понадобиться. Мы имеем дело с особым экспонатом. Одна инъекция может оказаться недостаточной.
Ему хватит.
Сейчас они будут спрашивать тебя, Максим. Они будут задавать свои вопросы. И ты ничего не сможешь сделать. Ты будешь отвечать им. Хотя что тебе говорил Ойген про наркотики, которые пробовал на них Скорцени? Ты отвечай им, не торопясь. Вспоминай про Москву. Ты же помнишь свой город. Ты его очень хорошо помнишь. Он живет в твоем сердце, как Сашенька, как сын. Как звенит в голове, какой ужасный тяжелый звон, будто бьют по вискам.
Я и сейчас сделал все, чтобы облегчить твои страдания. Ты мой брат-враг, понимаешь? Я восхищаюсь тобою, но я ничего не могу поделать. Я профессионал, как и ты. Поэтому прости меня и начинай отвечать. Ты меня слышишь? Ну, ответь мне. Ты слышишь меня?
Да, я слышу.
Хорошо. Теперь расскажи, как зовут твоего шефа. На кого он выходит в Москве? Когда ты стал на них работать? Где ты родился? Кто такая Цаченька? Цаченька — это кто? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я жду, ну?
Папа меня очень любил. Я был единственный. У него была родинка на щеке, на левой, и красивая седая шевелюра. Мы с ним часто ездили гулять.
Умница. Хорошо. Как фамилия папы?
Доктор взял руку Штирлица, нашел, пожал плечами и, снова открыв свой саквояж, вынул шприц.
Сейчас он будет говорить быстрее. Только вы слишком мягко ставите вопросы. Спрашивайте требовательные, резче.
Как фамилия отца? Отвечай! Я жду! Отвечай!
Видишь, как они торопятся. Как торопится этот человек, а ты заставляешь его ждать. Но ведь это Мюллер. Мюллеру интересно знать про твоего папу. У него тоже был папа. Папа меня любил. Он никогда не кричал на меня, а вы кричите, это нехорошо.
Доктор, насколько я разбираюсь в медицине, этот препарат на него не действует. Ну, уколите ему еще что-нибудь.
Тогда, возможно, кома, группенфюрер.
Так какого же черта вы обещали мне, что он заговорит?
Позвольте, я задам ему вопросы.
Задавайте, задавайте, и поскорее. У меня истекает время.
Ойген, выйдите со мной.
Слушаюсь, группенфюрер.
Ну что ж, все идет прекрасно. Я надеюсь, вы понимаете, Ойген, что мне в высшей мере наплевать на то, как звали его папу и маму, а равно любимую женщину.
Тогда зачем же все это?
Затем, что он мне нужен совершенно в ином качестве. Доктор, укол и допрос — это продолжение игры. И если вы проведете ее до конца, я отблагодарю вас так, что ваши внуки будут вспоминать вас самым добрым словом.
Что вам более дорого? Рыцарский крест или 25 тысяч долларов?
Отвечайте быстро, мне в глаза прямо смотрите.
Группенфюрер, я даже не знаю, что сказать.
Ну, слава богу, что сразу не сказали про крест. Значит, умный. Вот, 10 тысяч.
Благодарю вас, группенфюрер.
Остальные 15 получите, когда придете ко мне и скажете, что операция завершена.
Хорошо.
А суть ее сводится к следующему. Вострите уши. Об этой операции знают два человека. Вы и я. Хотя нет, об этом еще догадывается третий. Рейхслейтер Бурман. Значит, имейте в виду, что я посвящаю вас в секрет. В высший секрет Рейха. Разглашение его карается гибелью для всех ваших родных, Ойген. Пусть доктор его поспрашивает еще с полчаса. Не мешайте доктору, но колоть больше не давайте.
Понял.
Потом, когда Штирлиц потеряет сознание, перенесите его сюда, уложите на диван, руки берите в наручники, ноги скрутите проволокой, пусть он спит. В соседнюю комнату посадите фройлен Зиберт с Грубером. Он должен диктовать ей тот материал, который ему передан.
Yes.
Это совершенно секретные данные.
Понял.
Проследите за тем, чтобы в тот момент, когда вы поведете Штирлиц в туалет, штурмбанфюрер Гешки громко и торопливо диктовал фрау Лоппер такого же рода материалы на русских военачальников. Причем позвольте Штирлицу зафиксировать, в какой именно комнате работает Гешки. Вы все понимаете, что я вам
так
говорю?
Точно.
А?
Так точно, группенфюрер.
Не кричите. Потом к вам придет мой человек. Он скажет вам пароль.
Я принес посылку от доктора Рудольфа. Распишитесь. Он передает вам саквояж. В нем мина с радиомеханизмом. Вы заносите саквояж в комнату, где работают Гешки и фрау Лоттер. Садитесь к столу. И пишите им на бумаге. Через 5 минут вам необходимо тихо покинуть помещение и спуститься вниз. Тоже вы напишите фройлен Зиверт и Груберу. Причем вы не будете захлопывать дверь квартиры. Выйдите на цыпочках. Мой человек отдаст приказ радиомине. Квартира взорвется. Но перед тем, как она взорвется, вы снимаете со Штирлица наручники, запираете его в туалете. Взрывная волна его не задевает, только оглушает. Конечная цель задания понятна?
Нет, группенфюрер.
Все. Со временем поймете. Потом, когда вы прибудете ко мне на Бисмаркштрассе, я вам объясню ее сокровенную суть.
Танки и орудия Красной Армии теперь уже расстреливали центр Берлина прямой наводкой. Итог сражения за Берлин стал ясен всем. Хрустело. Штирлиц лежал в кровавом, тошнотном полузабытии. Тело было чужим, ватным. Но самое страшное было в том, что он не мог сосредоточиться. Мысль не давалась ему. Она рвалась, как эрзац шпагат. И он никак не мог вспомнить, что его занимало даже секунду назад.
«Заставь! Заставь! Заставь! А что это такое? Зачем? Зачем я вспомнил это слово? Я и так все время заставлял себя. Я устал от этого. Нет, нет, ты должен, и ты можешь себя заставить. А канонада от чего-то совсем не слышна. А что если прорвались танки Венка, или эсэсовцы Шернера, или с Даллесом сговорился Гиммлер? Я жив, и слышна канонада. Просто они били меня по голове, и поэтому я стал плохо слышать. Это ничего, это пройдет.
Мюллер принял еще две таблетки колы, которые ему подарил Шелленберг. Начал неторопливо переодеваться.
Все. Конец. Жаль Ойгена и Вилли жаль. А еще больше жаль Гешки. Толковый парень. Но если позволить ему идти, тогда вся игра окажется блефом. Штирлиц человек особый. Он поддавок не примет. Да и в Москве сидят крепкие люди, они будут калькулировать товар. Им ведь простую липу не всучишь. Даже если в дом угодит снаряд, и Штирлица прихлопнет вместе с ними, документом, что собран там будет Вера, они же станут искать Штирлица. Они его найдут в крови со следами пыток. И это будет как предсмертное письмо верного им человека. Они скушают его дезинформацию. Они... поверят ему.
Приказ о взрыве Штоленвальд-Ауззее, где хранились картины, иконы, скульптуры, вывезенные из всех стран Европы, отправил Геббельс. Об этом Борман в суматохе последних часов не знал. Ранним утром Кальтенбруннер тяжело отходил после ночного темного пьянства. Когда ему передали послание Геббельса, Хетль уже его прочитал. Раз уже за последние дни его слова про то, как надо жать на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого.
Хетль, где команда взрывников Ауззее? Соедините меня с ними.
Обергруппенфюрер. Вы не станете звонить взрывникам.
Что?
Вы не станете этого делать хотя бы потому, что американский представитель в Берне Ален Даллес сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом лишь после того, как тот пообещал спасти картины галереи Уффици. Я готов сделать так, что Даллес узнает про ваш мужественный поступок. Вы ослушались Геббельса. Вы спасли для мира неприходящие культурные ценности. Это усилит ваши позиции во время предстоящих переговоров с западными союзниками. Если же вы не сделаете этого, то...
То что? Что?
Я сейчас сделаю другое. Я сейчас же прикажу расстрелять вас.
Ну что ж, приказывайте. Только вы убьете ваш последний шанс. Никто не сможет сказать американцам о вашем благородном поступке, кроме меня.
Каким образом вы скажете об этом Даллесу? Отчего вы думаете, что он вообще станет вас слушать?
Станет! Станет! Он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним, с вашей санкцией. Это же в вашу пользу. А спасение Альтаузе еще более укрепит ваши позиции.
Ну, хорошо. Соединяйтесь.
Алло. Алло, Ястреб. Говорит Орел по поручению Высшего. Без его указания операция «Обвал» не имеет права быть проведена.
Слушайте вы, Орел. У нас существует приказ Высшего провести обвал, и мы его сегодня проведем, пока он лично его не отменит. Тем более, что танки американцев совсем рядом.
Дружище, вы меня, видимо, неверно поняли. Высший сейчас отдаст вам личный приказ. Он у аппарата.
Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса до особого приказа из Берлина не взрывать. Говорите же.
А если он меня не послушает?
Пригрозите расстрелом.
Алло, здесь Высший. Указание, переданное вам Орлом, исполнять беспрекословно. Этого требуют высшие интересы Рейха. Ослушание поведет к расстрелу. До того, пока я лично не прикажу, штольню не взрывать.
Мюллер сидел перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Канонада была постоянной. Бои шли где-то совсем рядом. Пора было уходить. Его лицо было сейчас другим. Свежий шрамик возле уха был понятен лишь посвященным. Подтяжка. Левая щека стала чуть скошенной, будто после контузии. Подбородок зарос седой щетиной. Волосы перекрашены в пегоседой цвет, пострижены коротко под бобрик. В кармане поношенного не по росту пиджака документы на имя Вернера Дрипса, члена Коммунистической партии Германии, освобожденного из концентрационного лагеря Красной Армии. Просьба оказывать содействие всем союзным властям. На руке наколоты цифры, номер заключенного.
Мюллер?
Держите пальцы на пульсе нашей линии?
Пока да. Вы скоро?
Видимо. Ваши люди смотрят за 47-м?
Там порядок.
Будем на связи постоянно.
Только так.
Черт, меня дернул связать себя с Борманом. Он же слеп. Борман действительно слеп, потому что русские никогда не станут с ним говорить. Это азбука. А вдруг станут? Еще есть время, чтобы уйти по цепи Одессы одному. Это моя цепь. В большей мере, чем Бормана. Хотя, конечно, партия держит в руках такие узлы, которые мне неизвестны. Но еще не поздно. Еще есть верные окна на запад. А если Борман договорится с русскими, что, в общем-то, одно и то же, тогда мои дни сочтены. Борман мне никогда этого не простит. Меня уберут. Но то, что Штирлиц должен, обязан просто-таки сделать, будет моей коронной партией. Сталину будет трудно не поверить тому, что возьмет с собой Штирлиц. Правда Гелена заложенной в ней ложью, сработанной мною, такое страшнее любой бомбы. Верно, я сказал Борману.
А Штирлиц поступил так, будто выполнял то, что было заранее отрепетировано Мюллером. Взрывной волной сорвала дверь туалета. Его бы ударило дверью по голове, оглушило и раздавило, но он успел вскинуть руки. Страшная боль пронзила левый локоть. Кисть сделалась как плетка. Штирлиц споткнулся обо что-то. Нагнулся. Под ногами лежал Вилли с разбитым черепом. Машинально Штирлиц вынул из кобуры его парабеллум, сунул в карман и пошел туда, где еще несколько минут назад он слышал голос, читавший что-то страшное про Россию.
Да, точно. Ты верно идешь, Максим. Верно. Здесь был сейф. Он был открыт. Здесь должны быть портфели, наподобие тех, которые мне как-то показал Мюллер. Два портфеля. Два портфеля. Ты должен взять все, что можешь унести. Запомнить адрес. И бежать к своим. Ты имеешь на это право, Максим. Ты имеешь на это право. Хватит. Ты сделал все, что мог. А тебе приказано выжить. И ты выжил. Выжил. Нет. Ты пока еще жив.
Он спустился по лестнице, вышел на пустую улицу и медленно пошел вдоль домов туда, где стреляли. Было это совсем рядом. А навстречу ему, по переулку, прижимаясь к стенам домов, шел 18-летний сержант разведроты Глеб Прошляков. Он знал, что на соседней улице мальчишки сидят с фауст-патронами. Командир сказал, что жаль пацанов. Велел посмотреть, как их можно обойти. Пусть живут сопляки. 15 лет, что они понимают. Обмануты, перевоспитаем после победы. Прошляков выглянул из-за угла. Увидал немецкого офицера в черном.
Ну иди, иди. Иди, фриц поганый. Иди ко мне. А в портфелях-то небось цацки тащит. Часы, кольца. Ну, давай. Давай, ближе. Еще ближе.
И в этот момент Штирлиц тоже заметил его. Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья. Ему было трудно улыбаться. Рваные раны на лбу и подбородке кровоточили, но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки.
Не стреляй! Не стреляй, браток! Я наш! Не стреляй!
И по-русски научился. На тебя!
И тут пуля ударила Прошлякова в сердце, на повал. Клаус Борхард, член Гитлерюгенд, который стоял в охране боевой позиции противотанковой группы, увидав, как после его выстрела упал русский солдат, бросился к штандартенфюреру СС, лежавшему на земле без движения. Схватил его за руку, забросив ее себе на шею, втащил во двор, спустился в подвал. На командном пункте Штирлица перевязали, отправили на носилках по системе подземных коммуникаций к центру. Там готовился очередной прорыв через последнее окно. Оберштурмбанфюрер, руководивший прорывом, тоже заметил знаки различия Штирлица.
Фридрих наш.
Свяжитесь с Крузо. Он отвечает за канал Одессы. А пока пусть этого несчастного переоденут.
Он не жалеет.
Вот когда умрет, только тогда он и перестанет быть жильцом. Пока человек СС жив, он жив.
Через 2 часа танк Т-34 номер 249 под командованием младшего лейтенанта Нигматуллина, прорвав оборону мальчишек Гитлер-Юген, разворачиваясь, перепахал левой гусеницей оба портфеля, где лежали те документы Гелена Мюллера, которые должны были, благодаря сложной и рискованной операции гестапо, оказаться в руках русских. 13 мая Штирлиц очнулся. Тишина была осязаемой. У нее даже запах был особый, морской, йодистый. Он откашлялся, захлебнулся кровью, застонал, упал на подушку. В комнату вошел пожилой седоволосый человек, вытер ему лицо, уложил, заботливо укрыл пледом.
«Тише, тише, мы у своих. Вы на явке Одессы, понимаете? Все хорошо. Вы уже в Италии. Завтра вас отправят в Испанию. Опасность позади. Спите. Спите. Вам надо отдыхать, штандартенфюрер. Ваше имя отныне Рудольф Дрог. Запомните. Доктор Рудольф Дрог».
Секунда свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. Мгновение спрессованы в годах. Мгновение спрессованы в столетия. И я не понимаю иногда, где первое мгновение, где последнее. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. пьет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго!